Что бы вы запретили в России и почему? Только, пожалуйста, серьезно.
Сегодня уже ничто не слишком.
Прокурор задумался, потом сказал, но это могло вызвать у граждан депрессию.
Всех настолько отвлекает большое насилие, творящееся вокруг нас, что мы как-то забываем, что там за фасадами-то, собственно говоря.
Привет, это «Спички», подкаст «Пространство политика Москва» и подкаст «Студии прием». Меня зовут Марина, я политическая теоретикесса и ведущая этого подкаста.
Привет, я Григорий, организатор «Пространства политика», член команды «Пространства политика».
«Пространство политика» — это место, где все могут высказаться, послушать других и быть услышанными. Еженедельно мы устраиваем встречи и обсуждения актуальных вопросов для современной России, дебатируем в баре на острые социальные темы и читаем лекции, смотрим авторское кино с режиссерами и обсуждаем книги и статьи по политической философии, политологии и социологии. Сегодня мы поговорим про свободу. В выпуске будет две дискуссии с разными спикерами. В частности, в этом выпуске будут участвовать документальный режиссер, бывший политический заключенный, юрист по политическим делам и доктор философских наук, специализирующийся на анархизме.
Разные бэкграунды обуславливают разные отношения к такой фундаментальной ценности, как свобода. Что мы и хотим показать в рамках дискуссии.
Дело в том, что сама история пространства политика началась в 2018 году именно с темы свободы. И то есть, получается, эта тема для нас очень символична. Да и вообще то, что в реалиях после 24 февраля мы можем все еще собираться и достаточно свободно говорить на какие-то темы, искать единомышленников и единомышленниц, кажется, только подчеркивает значимость этого концепта для нас и для всех остальных. Понятно, что мы все равно вынуждены придерживаться законов Российской Федерации, но все равно смысл то, что наша свободная дискуссия живет, кажется, это очень ценно сейчас.
В наших условиях свобода становится чем-то парадоксальным. Мы, с одной стороны, живем в постоянном ощущении давления, сжатие пространства для маневра, для самореализации. Но в то же время мы продолжаем свою деятельность, мы продолжаем жить в России, мы продолжаем делать то, что мы делаем. Если это не свобода, то мы задаемся логичным вопросом, что такое свобода, с чего мы и начнем.
На протяжении истории представления о свободе очень разнились. Так, в античности под свободой подразумевалась в первую очередь свобода воли, затем свобода от политического деспотизма, а в Средневековье это понятие трансформировалось в свободу от греха. Одним из классических представлений свободы является либеральная концепция свободы, предложенная Бенджамином Констаном, который выделял свободу древних и свободу современных. Свободу древних он воспроизводил как давление коллектива над индивидуальной личностью, то есть когда люди были максимально вовлечены в участие в жизни государства. Одним из ярких примеров такой свободы древних является афинская демократия. Если же мы говорим про свободу современных, то Констант утверждал, что в условиях больших государств все люди не могут участвовать напрямую в политическом волеизъявлении, то есть прямая демократия не может быть реализована. И, соответственно, свобода современных перемещается исключительно в частную, то есть приватную сферу.
В то же время существует совершенно иное понятие свободы, свободы, оторванной от индивида и перенесенной на коллектив. Мне кажется, что вот такой коллективной свободой у нас принято называть суверенитет, потому что любое государство, реализуя свой суверенитет, утверждает, что это делается во благо некой большей общности. И подобное понятие свободы так или иначе никуда не делось, и всегда, как бы, если мы вспоминаем Древнюю Грецию, мы точно так же можем вспомнить Древнюю Персию, ее, так сказать, заклятого врага. И в этом отношении, как идеалы Древней Греции остаются с нами, как это понимание свободы остается живым, так и остается живым противоположное понимание свободы, которое закрепляет свободу именно за коллективом, который должен, по идее, лучше знать, чем индивидуальное лицо. Но на практике это, конечно, оказывается всегда по-разному.
Можно вспомнить также концепцию республиканской свободы, представленную Квентином Скиннером и Филиппом Петитом. Они рассматривали демократические институты и систему сдержек противовесов как идеальную защиту от диктатуры. То есть они полагали, что только то общество, в котором есть политические институты, могут гарантировать защиту каждому граждану и гражданке от тирании. И только они являются свободными. То есть с их точки зрения свобода невозможна без республики. И свобода должна зависеть не только от доброй воли того или иного господина или правителя, но и от самого статуса человека, чтобы он сам себя ощущал свободным и мог реализоваться в той области, которую он сам бы хотел. Свобода в этом дискурсе понимается не как невмешательство, а как идея негосподства.
В некоторых случаях очертить границы свободы очень легко, потому что, ну, как ни странно, но некогда вдохновлявшая наших соотечественников своими ценностями свободы слова и свободы мысли, там, Европа, или, там, США, что угодно, сейчас как будто бы все чаще разочаровывают. Если честно, читая там новости и так далее, у меня складывается впечатление, что, в общем-то, Россия просто опережала свое время. И как будто бы сейчас снижение степени свободы слова, усиление цензуры в любой ее форме, будь то формальная цензура государственная или цензура частная, допустим, корпораций, таких как Twitter, ныне X, или неформальная, такая как культура отмен. Так что свобода себя чувствует сегодня очень плохо. Нам кажется, это актуальная проблема.
Для одной части нашей дискуссии мы решили выбрать максимально противоположных друг другу спикеров и позвали доктора философских наук, специалистку по социальной и политической философии, которая непосредственно занимается теорией анархизма. Вообще анархизм очень часто искажается в общественном сознании и уподобляется отсутствию какой-либо организованности, хотя на самом деле у него есть своя четко выверенная структура организации, основанная на принципах горизонтальности, солидарности и антиавторитаризма. То есть это не та концепция Гоббса, где существует какой-то полный хаос. Для анархизма характерно отрицание государства на любых уровнях, потому что оно воспринимается как некая насильственная конструкция, призванная воспроизводить неравенство и насилие на всех уровнях, так же, как и воспроизводить многочисленные иерархии. Анархизм не верит в силу закона, так как закон обычно использует ограничительные практики, которые создают лишь многочисленные запреты, не работающие в жизни.
В то же время мы решили все-таки отталкиваться от представления об анархизме как о чем-то несистемном, хаотичном, и пригласить в качестве антагониста, анархистки, юриста, а именно адвоката, как жреца тех самых законов, упорядочивающих в том числе и неравенство, и угнетение, и многие другие вещи. Более того, юриспруденция, в отличие от анархизма, фокусируется на не только свободах, ну то есть правах, но и на обязанностях, в то время как анархизм находится в куда более уязвимом положении в данном случае. Он куда меньше способен оперировать долженствованием. Мы решили это достаточным противоречием между спикерами, чтобы это стало интересным в наших глазах.
Мы пригласили независимую исследовательницу, специалистку по политической и социальной философии Марию Рахманинову, а также адвоката по политическим делам и правозащитника Михаила Бирюкова. Мария, Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мария, вот интересно, как анархистская оптика помогает нам осмыслять действительность? Кажется, что анархизм — это утопия, потому что на самом деле ни одного еще полноценно анархистского сообщества не существовало. Но при этом есть такое определенное ощущение, что в России идеи анархизма весьма популярны, хотя, возможно, и несколько в иной форме неподчинения. Например, я сразу вспоминаю кейс прошлого года, когда в карельском селе Шелтозеро не смогли провести мобилизацию из-за того, что мужчины просто ушли в лес за клюквой и сказали, что никто не знает, где они. И то есть формально это вроде как такая анархическая попытка сопротивления, но при этом не выраженная явно как в форме протеста. Интересно, как вы это все видите?
Конечно, непредставленность анархистского опыта — это проблема репрезентации, и она связана с намерениями всех режимов, которые пишут о себе сами историю, исключить этот сценарий как возможность. И поэтому, конечно, нам приходится в рамках исследований анархистского опыта предпринимать много усилий для того, чтобы восстановить стертые, забытые, вычищенные истории. И все они достаточно красноречиво дают понять, что эти сценарии не только существовали исторически, они продолжают существовать и сегодня, и все больше монографий пишутся и переводятся на русский язык, в том числе. Вот недавно у Джеймса Скотта выходила монография «Искусство быть неподвластным», в 2018 году она на русском языке вышла, и многие другие книги. Сегодня уже невозможно сказать о том, что этого опыта не было, а значит, это уже, по крайней мере. Ну, а что касается утопии, то здесь скорее утопией оказываются все те проекты, которые обещали работать, а работают ровно наоборот, то есть как антиутопии. С этой точки зрения есть забавный анархистский способ пошутить на этот счет, что это скорее капитализм, который обещал работать, как заявлено, чтобы все было честно и все были уважены. Да, он не просто вот продемонстрировал свою утопичность, потому что это так не может работать, но и продемонстрировал свою антиутопичность. То есть в этом смысле анархизм оказывается исторически возможным, а капитализм ни разу не сбылся в той мере, в какой обещал. Но здесь много можно об этом говорить, но я, пожалуй, для начала поставлю здесь многоточие.
Да, это интересно. Михаил, а вот как вы видите свою правозащитную деятельность в сегодняшних российских реалиях? Есть ощущение, что юридическая помощь в России работает как хоспис. Увы, добиться справедливости в суде и выиграть дело не удается, но вы все равно не сдаетесь и продолжаете отстаивать права своих подзащитных.
В первую очередь, потому что я не правозащитник, я все-таки адвокат. Это несколько разные понятия, и статус адвоката накладывает определенные обязанности, дает определенные права, но все-таки отличается от статуса правозащитника, который может не быть юристом, но посвящает всю свою жизнь защите прав человека. Адвокат действует в рамках Кодекса адвокатской этики и, соответственно, во многом связан в выборе форм действий, реакции на те или иные ситуации. Ну, а что касается частых разговоров о том, что адвокатская помощь ныне паллиативная, я не думаю, что это так. У нас у всех есть успешные кейсы, когда, оправдательных приговоров в Москве, по крайней мере, по политически мотивированным делам нет. Но есть успешные кейсы, когда удавалось в апелляции заменить 2 года лишения свободы на обязательное привлечение к труду. Есть кейсы, когда по административным делам административное преследование прекращалось. Есть прекрасный кейс Эльдара Дадина и Юлии Галяминой, когда, соответственно, после обращения в Конституционный суд удалось освободить людей за отбытым фактически, а в случае с Юлией Галяминой предотвратить назначение реального наказания в отношении нее. И Вячеслав Егоров в Коломне получил не 4 года, а 1 год и 6 месяцев, но ровно столько, сколько бы нам потребовалось, чтобы опрокинуть этот приговор и вышел на свободу. Таким образом, я не считаю, что наша деятельность чисто паллиативна. Ну, а в тех случаях, когда мы, очевидно, видим, что приговор отменен не будет, смягчения не будет, реально канал связи с миром для лиц, находящихся в заключении, это адвокат, который может посещать их в любое время и сообщать то, что происходит на свободе, и передавать какие-то весточки от подзащитного на свободу. Поэтому в любом случае я считаю, что наша работа не напрасна.
Да, мне тоже так кажется, и особенно важно подчеркнуть, что нужно поддерживать всегда политических заключенных, обязательно пишите им письма, присылайте им кроссворды, в общем, они ценят вообще абсолютно любую связь. Для разогрева я задам вам немножко неожиданный вопрос: что бы вы запретили в России и почему? Только, пожалуйста, серьезно.
Ну, сразу приходит на ум классическая фраза «запретите запрещать». И это, конечно, был бы лучший выход. По крайней мере, запретите сдавать безумные законы и запретить эту безумную правоприменительную практику – это первое, что приходит на ум.
Отличный ответ. Мария?
Мне тоже сразу пришло на ум «запрещено запрещать» из лозунгов «Красного мая», конечно. Да, я, пожалуй, бы запретила вообще иерархический принцип, скажем так, принуждение людей к каким-то порядкам, к которым они не имеют отношения и которые они не выбирали. Ну, то есть, грубо говоря, да, диктатуру можно запретить, я не против.
Чудесный ответ. Хорошо, а если говорить более широкими мазками, вообще с чем ассоциируется у вас концепт свободы, сама эта тема? Можно просто какие-то ассоциации, можно чуть более подробно раскрыть мысль?
Главная ассоциация, наверное, это ответственность, автономия, аутентичность, единство с другими, солидарность, какие-то планетарные взаимосвязи, сила, волеизъявление. Наверное, это основное.
Прекрасные ассоциации и, конечно, мечты просто великолепные. У меня все более приземленно. По крайней мере, это связано как минимум с Европейским судом по правам человека, с основными правами и свободами, закрепленными в европейских конвенциях. Это то, что возврат к чему необходим как можно скорее. И это тот минимум, о котором сейчас можно только мечтать. Хотя и тогда, когда мы были в Совете Европы, основные принципы декларации не соблюдались, нарушались, Европейский суд по правам человека был завален жалобами, но, по крайней мере, нам удавалось хотя бы там добиться справедливости. Поэтому у меня очень приземленные, очень маленькие желания.
Да ну что вы, это прекрасные желания, и с учетом нынешней ситуации кажется, что это очень важно. Можно тоже вспомнить Ханну Арендт и ее известную книгу «Банальность зла», где она на примере Эйхмана рассказывает, как многие люди в нацистской Германии считали себя всего лишь винтиками в системе и слепо выполняли законы, не оценивая их моральную и этическую сторону. Этому слепому подчинению и своей законопослушностью они пытались оправдать даже самые страшные вещи, которые они творили, в том числе и деятельность в концентрационных лагерях. Понятно, что Ханна Арендт тогда не знала на самом деле, что представлял себя Эйхман. Сейчас уже есть более поздние исследования, которые доказывают, что он на самом деле был чудовищем, который прекрасно осознавал все, что он делает, и он был одним из идеологов нацистской практики. Но в то же время и сейчас существует огромное количество авторитарных режимов, которые, пытаясь прикрываться правым, вводят какие-то совершенно катастрофические законы.
В чем же проявляется свобода человека в государстве, где закон становится средством произвола?
Ну, давайте так скажем. Что такое закон? Закон – это нормативное регулирование тех или иных общественных отношений. Поэтому плох ли, хорош ли закон, он не является источником произвола. Источником произвола является правоприменительная практика, то, как применяют данный закон. Произвол – это когда расстреливают без суда и следствия. Беда наша в том, что формально все вроде делается по закону. То есть вот вам закон, вот мы его применяем. Но если разбираться в том, как он применяется, применяется закон сам по себе отвратительный, но право применения еще хуже. И вот это как раз позволяет говорить о произволе, о следственном произволе, о судебном произволе, несоответствии принимаемых решений минимальным критериям законности, которые мы учили, которые, в общем-то, должны быть очевидными для каждого юриста. Вот в этом беда. Источником произвола является именно правоприменительная практика, которая день ото дня становится, по крайней мере, в Москве все жестче и жестче.
Ну, я здесь позволила бы себе не согласиться для того, чтобы добавить полемичности нашей дискуссии и высказаться скорее с анархистских позиций, хотя я прекрасно понимаю, о чем говорит коллега, и на самом деле я согласна, но философски здесь есть еще одна сторона, и мне хотелось бы подсветить ее. Если вглядеться в закон как феномен, то это с очевидностью конструкция государственная и уже предусматривающая определенный тип распределение воли государственной по социальному и пространственному телу государства. И в этом смысле он всегда был чреват произволом, просто в каждую эпоху это в разной степени артикулируется или демонстрируется. И если говорить об этом применительно к периоду господства идеологии русского мира, то здесь все будет решать, как сейчас говорят, да, уголовный вайб и блатной мир. И можно это сформулировать в духе блатного же мира «друзьям все, врагам закон». Но сегодня уже ничто не слишком, поэтому произвол становится как бы такой неотъемлемой частью закона. И, безусловно, мы можем говорить о сферическом законе в вакууме, который будет хорош и правилен, но будет ли это находить отражение на практике — большой вопрос. И на самом деле, если заглянуть в труды классиков, мысли о государстве, вот фактически политической философии, да, или правовой философии, например, если мы обратимся к Макиавелли или Гоббсу, мы увидим, что они всегда отдавали себе отчет в декларативной стороне этого вопроса и в ее несовпадении с практической стороной. И еще более радикально об этом писали критики государства и власти, власти капитала в том числе, утверждая, что законы пишутся богатыми в интересах богатых и действуют всегда только для бедных. Вот, так что здесь, мне кажется, что, говоря о законе, мы должны всегда удерживать где-то боковым зрением его идеальное метафизическое основание, каким он должен быть, каким он задуман, и то, каким он оказывается на практике в условиях конструкции государства. Это если говорить об истоках произвола, хотя, повторюсь, я не юрист, и мне интересно здесь скорее подсматривать какие-то философские процессы.
Хотел уточнить, что сейчас произвольно принимаются законы и произвольно ограничиваются те немногие права и свободы, которые остаются. К сожалению, такая возможность заложена в самой Конституции, что все права и свободы, которые декларированы в Конституции, могут быть ограничены государством в той мере, в которой это необходимо для обеспечения интересов безопасности государства и прочее, прочее, прочее. Там есть открытый перечень тех ситуаций, в которых могут приниматься те или иные законы, ограничивающие права и свободы. Ну вот я хочу вам сказать, как трактуют, например, интересы государства представители Генеральной прокуратуры. Когда на процессе по ликвидации мемориала мы спросили, ну вот поводом для ликвидации мемориала вы выдвигаете отсутствие плашки иноагента на 10 или 15 материалах. Какой ущерб интересам общества, интересам граждан нанесло отсутствие плашки? Прокурор задумался, потом сказал, ну, это могло вызвать у граждан депрессию. Ни одного гражданина, у которого отсутствие маркировки иноагент вызвал депрессию, прокуратура нам в суд не привела. Но вот с точки зрения прокуратуры совершенно произвольная трактовка интересов и есть настоящий произвол, с которым мы сталкиваемся, к сожалению, все чаще и чаще.
Мне кажется, что здесь можно было бы говорить по аналогии с апофатическим и катафатическим богословием. Помните, там разница была в том, что в Средневековье пытались описать Бога, и катафатическое богословие предлагало описание Бога с точки зрения того, чем он является, а апофатическое — с точки зрения того, чем он не является, поскольку описать его, чем он является, невозможно, настолько он велик. И вот здесь, мне кажется, со свободой мы в какой-то такой же ситуации оказались, Мы можем говорить о том, что время катафатической свободы подошло к концу в России на момент окончательного монтажа диктатуры. И да, безусловно, существовали трещины, в которых можно было артикулировать что-то и действовать. И это была свобода противостояния в разной степени интенсивности и с разной степенью рисками, особенно в последние 15 лет, но все же она была. И пока все не залили бетоном окончательно, ну, сейчас вроде уже заканчивают с этим, долго были возможны разные стратегии, тактики партизанинга и то, что сегодня в зарубежной философии называют эпистемологическими диверсиями. То есть это такой культурный, социальный и всякий иной партизанинг, который содействует развитию и действенности ценности свободы, заботы, равенства и планетарной солидарности всех обитателей мира. И вот здесь можно сказать, что с момента, когда это заканчивается, все-таки остается возможной одна свобода, которая уже не так активна, но все еще свобода и все еще человечная. Это свобода отказа, свобода самоотвода и свобода непринятия. И если вспомнить, что первое свое «нет» в мире младенец говорит, сплевывая молоко, как считается теми, кто изучает младенцев, и так он осваивает разметку собственного тела и собственной автономии, то можно сказать, что эту форму сбережения свободы можно практиковать даже и в условиях диктатуры. Это пусть и минимальная степень, но все еще сберегающая контуры собственной автономии. И этой свободой пользовалась даже Анна Ахматова, преднамеренно устраняясь от официальной советской литературной жизни, как вы помните, да, отказываясь от любых форм причастности к происходящему. То есть уже не встроиться во что-то преступное, во что-то очень страшное. Это тоже свобода, насколько это возможно. И это свобода сохранить свои пределы. И вот эта апофатическая свобода, мне кажется, одна из последних, которые в России сегодня остаются возможной, ну, не считая еще тех, кто действует на периферии, сшивая прежнюю, возможно, и остатки тех свобод, которые сохранялись с прошлых эпох, с этой внутренней свободой тех людей, которые продолжают от чего-то отказываться. Это как раз люди, работающие в области права, защиты политических заключенных и так далее. Вот две свободы, как мне кажется, остаются сейчас, и одна угасает, а вторая все еще будет, несмотря ни на что.
Вы, кстати, Мария, вначале упомянули, что свобода подразумевает и ответственность. Это вообще тоже очень важное понятие для политической философии. Категория вины, ответственности, об этом много писали и Ясперс, и Аренд, и тот же Берлин. Они рассматривали, что свобода невозможна без ответственности. На самом деле, мне очень хочется сейчас привести одну достаточно спорную цитату, которую, я надеюсь, что заденет вас за живое, и вы захотите обсудить. Это цитата экзистенциалиста Сартра, когда он рассуждал о свободе и ответственности мобилизованных. Дальше цитата. «В жизни нет случайностей. Общественное событие, возникающее внезапно и вовлекающее меня, не происходит извне. Если я мобилизован на войну, эта война является моей войной. Она в моем образе, и я ее заслуживаю. Я заслуживаю ее с самого начала, потому что я мог бы всегда уклониться от нее посредством самоубийства или дезертирства. Если я не уклоняюсь от мобилизации на войну, значит, я это выбрал. Это может быть от безволия, от трусости перед общественным мнением. Во всяком случае, речь идет о выборе. Если я предпочитаю войну смерти или позору, все происходит так, как если бы я нес полную ответственность за эту войну. От меня зависело, чтобы эта война не существовала, а я решил, что она существует. Здесь не было никакого принуждения, так как принуждение не может иметь никакого влияния на свободу». Вообще, проблема мобилизованных, их ответственности и их свободного выбора в любую войну, и в Первую мировую, и во Вторую мировую, и во многие другие, она всегда вызывала очень широкие дискуссии в обществе, и в том числе она звучит и сейчас. После начала мобилизации в России очень многие и либералы, и политики раскололись на несколько больших лагерей и стали убеждать друг друга, что действительно либо мобилизованные во всем виноваты, они сами пошли, сами это выбрали, либо, наоборот, стали пытаться защищать и использовать какие-то более такие заботливые практики, что многие люди просто не знают о своих правах и как бы оказались в вынужденной ситуации. И вообще было бы интересно обсудить вот с вами этот вопрос, да, то есть насколько вообще были ли свободны, мобилизованы и несут ли они ответственность?
Естественно, возвращаясь к тому, с чего мы начали, к разговору о свободе, то, о чем мы говорим в каждом, собственно, вопросе, выбор у человека есть всегда. Политическую ответственность несут власти, объявившие мобилизацию, а моральную ответственность несут те, кто подлежит мобилизации, кто делает выбор. Причем, если некоторое время назад и еще в течение этого призыва выбор был не столь сложен, поскольку наказания были невелики, то с 1 октября это действительно, в общем, серьезный выбор поскольку уклонение от мобилизации, уклонение от явки в военкомат будет влечь с 1 октября 2023 года штрафы до 50 тысяч рублей, а неоднократное уклонение от явки может влечь уголовную ответственность, и наказание будет со штрафом порядка 200 тысяч рублей или вплоть до 2 лет лишения свободы. В принципе, эту дилемму предстоит решить каждому. И вот это вот проявление внутренней свободы, пожалуйста, реальная возможность выбора, реальная возможность дать ответ себе, дать ответ окружающим на вопрос о том, готов ли ты выполнять закон в данном случае, или ты предпочтешь нарушить его, уклониться от его выполнения, рискуя понести ответственность за неисполнение требований закона.
Я горячо присоединяюсь к сказанному, и мне кажется, что мобилизованные попадают в своего рода такую трещину между государственной инерцией несвободы, где они являются частью какого-то большого концептуализируемого тела, и человеческой свободой волеизъявлять. Строго говоря, они не свободны в том же смысле, в каком не свободны все люди, особенно в диктатуре. Их тела присвоены машиной, в данном случае машиной убийства, они лишаются права принадлежать себе. Но в радикальной форме, в самой радикальной из возможных, то есть их буквально перемещают и помещают в ситуацию опасности для жизни и в ситуацию смерти. Однако, кроме роли шестеренок в этой машине, они все же имеют и другие роли, например, какую-то человеческую роль или какие-то еще роли, которые были им дороги до того, как дискурсы соответствующие стали захватывать все общественное поле. И в этом смысле для них существует также и свобода настоять на неучастии и вопреки инерциям принуждения и противопоставить слепой воле и инерциям государственности свою человеческую волю субъектов, свою экзистенциальную автономию и свое решение судить о правомерности или неправомерности. И мне кажется, что вот эти две роли, роль государственного долга и роль человеческого существования, роль того, кто участвует в человеческом существовании, это два поля, провести линию, между которыми может только сам человек, и, возможно, его субъектность и будет выражаться в этом проведении этой красной черты. То есть быть субъектом фактически это означает самостоятельно определить, где будут проходить эти линии, и как все граждане в подобных ситуациях мобилизованные способны принять это решение. То, что по причинно-следственным каким-то отношениям они могут не знать об этом, это не влияет на то, что это тем не менее так. Но также они, выбирая то или иное действие, выбирают и последствия. И действительно сделать выбор часто означает сделать выбор между тем, чтобы убивать и быть убитым, участвуя в военных действиях, или же попасть там на 2 года в тюрьму или потерпеть какие-то материальные лишения, скрываться в лесах или решиться на лишение изгнания в другой стране. То есть выбор делается всегда, он имеет последствия, и делая выбор, мы выбираем те или иные последствия. И в этом смысле все, кто будут участвовать в войне, они так или иначе будут соучастниками, и даже если допустить, что они были на тот момент, момент принятия такого решения, от этого не перестанет быть реальностью то, что они сотворят, и то, что навсегда останется делом их и только их рук. И в этом смысле, вернувшись, большинство из них именно поэтому не сможет спокойно спать, и это будет одним из множества свидетельств того, что они определенно причастны и виновны.
Да, поскольку использование свободы и свободный выбор, то есть свобода, она не беспредельна. Любой шаг в сторону свободы, использование своей свободы, подразумевает ответственность за сделанный выбор, ответственность за ту или иную форму свободы. И какую ответственность в результате своего свободного выбора предпочтет нести человек, решать ему самому. К сожалению, мы сталкиваемся с инфантилизмом значительной части общества, с нежеланием рассуждать о моральной стороне, этической стороне, об ответственности. Да даже и об уголовной ответственности, в общем, мало кто знает и не сильно об этом задумывается. К сожалению, это то, что мы упустили в школах, в университетах, на занятиях, да и в повседневном общении. На эти темы мало кто между собой общался.
Я бы тоже как раз хотела добавить, что кажется, что это действительно очень большая проблема и упущение именно образования, потому что что в школах, что в университетах нас этому не учат, и акцент делается скорее на слепом подчинении и отсутствии критического мышления, и кажется, что это все проистекает из этого.
Можно здесь добавить еще важный нюанс, как мне кажется, сегодня он особенно значим. Дело в том, что если мы сравним мобилизованных современных и мобилизованных середины 20 века, между ними будет очень важная разница — информированность. Сегодня очень сложно будет сослаться на неинформированность и на то, что человек не понимал, что он делает, потому что он был не в курсе. Действительно, на это обращают внимание сегодня многие, кто об этом действительно дискутирует в сети и не только. И это справедливый момент, потому что сегодня, когда это самая информативно задокументированная и самая транспарентная война, уже невозможно сказать, что я не знал, куда шел. Потому что какой-нибудь крестьянский ребенок, который попадает в мобилизацию там, в Первую мировую войну, он действительно не имеет, возможно, представления о том, чем он столкнется и что он будет делать. Сегодня это не будет работать, и поэтому мы говорим о том, что да, ответственность сегодня сохраняется, и она будет иметь ту же меру, но принять решение несколько проще, поэтому принять сегодня неправильное решение очень затруднительно, и нужно иметь некоторую все-таки степень злонамеренности или одержимости какими-нибудь патриотическими аффектами, что уже делает тебя в некотором смысле субъектно причастным.
В диктатуре многие теоретики права считали, что очень сложно сохранять свободу, потому что, с их точки зрения, свобода подразумевает полное соответствие и действие в соответствии со всеми законами. Но в то же время многие другие политические философы считали, что и в диктатуре вполне можно сохранять свободу. Например, известный философ Исайя Берлин разделял негативную и позитивную свободу и считал, что если человек свободен от прямого вмешательства в свою жизнь со стороны другого индивида, это никак не ограничивает его свободу. То есть он даже писал: «Вы только тогда лишены политической свободы, когда другие люди мешают вам достичь какой-либо цели. Простая неспособность достичь цели еще не означает отсутствие политической свободы. Таким образом, если мы будем апеллировать к мнению Берлина, получится, что в диктатуре человек свободен в негативном смысле ровно до тех пор, пока в его частную жизнь не вторгнется диктатор и, например, не посадит его в тюрьму или что-то еще. Также здесь еще показательно кажется, что опыт советских диссидентов. Можно вспомнить Андрея Сахарова, который выступал за свободу мысли, свободу слова и считал, что если это будет существовать даже в диктатуре, то есть в авторитарном или тоталитарном режиме, то сама свобода, сам концепт свободы, он все равно все еще будет достижим. Также он отстаивал идеи развития науки и правозащитной деятельности, считая, что это и есть та свобода, которая была возможна для него в Советском Союзе. Как бы вот вообще опираясь на опыт и советских диссидентов, и опираясь на опыт политических теоретиков, действительно возникает вопрос, как сохранить свободу в диктатуре?
Внутреннюю свободу человека невозможно ограничить никакими законами, и никакая диктатура не сделает человека несвободным внутри. Внутренняя его свобода не регулируется нормативно, она или есть у человека, или нет. А вот возможность проявлять эту внутреннюю свободу вовне, естественно, в наших условиях ограничивают с каждым днем все больше и больше. Проявление внутренней свободы административно, иногда уголовно наказуемое с точки зрения действующего законодательства, и поэтому оставаться внутренне свободным – это один вопрос, как оставаться внутренне свободным при диктатуре. И здесь, наверное, психологи и философы смогут более подробно объяснить. А для меня, как для адвоката, более важный вопрос, как оставаться на свободе при диктатуре, что, в общем-то, становится непростой задачей в современных условиях.
С каждым днем будет не только сложнее оставаться на свободе, продолжая, но также и с каждым днем будет сложнее не сохранять непричастность, поскольку слишком многое становится причастным. Чем дольше все это длится, тем больше людей вовлекаются в это, и причастность может оказываться слишком распределенной, слишком концентрированной. И насколько вот в этих условиях можно сохранять внутреннюю эмиграцию, да, во внутреннюю Монголию, это тоже большой вопрос. Я себе с трудом это представляю, отчасти не считая объективных причин моего собственного отъезда. Уезжала я еще и от этого, потому что причастность для меня была очень страшной. Я не знаю ответа на вопрос, как оставаться свободным, если ты становишься с каждым днем все более и более близок ко всему, что работает на эту машину, и все, что работает как эта машина. И это вопрос, который еще нам предстоит на собственном опыте исследовать, к сожалению. И это то, о чем мы будем думать в ближайшие годы, я думаю.
Второй парой мы решили взять политзаключенного и режиссера, потому что нам показалось, что таким образом мы сможем показать две полярности. Человека, однажды испытавшего на себе полное лишение свободы, когда границы этой свободы прочерчены стенами и железной дверью, а второй представитель творческой профессии, которая дарует свободу совершенно иного порядка. Свободу, которую, в отличие от политической свободы, убить как будто бы невозможно. Свободу творчества и свободу самовыражения в этом творчестве.
Кроме того, Алексей Миняйло не только бывший политзаключенный и экс-фигурант московского дела, но и политик, который долгое время занимался активизмом, поэтому его опыт показался нам особенно интересным.
А Кирилл не наш режиссер, снимавший кино про активистов, поэтому мы подумали, что они идеально подходят друг другу для этой беседы.
На самом деле, иногда эти две сущности очень сильно переплетаются друг с другом. Мне в голову приходит пример иранского режиссера Асгара Фархади, который мало того, что снимал фильмы, находясь в Иране, так еще и подвергся достаточно длительному тюремному заключению.
Мне в голову приходит, на самом деле, произведение Джека Лондона «Смирительная рубашка», где описывается опыт достижения такой трансцендентальной свободы, свободы сознания заключенного в тюрьме, когда он находится в смирительной рубашке, собственно говоря, полностью сковывающего движения, что он начинает там как путешествовать по своим прошлым жизням и обретает ту свободу, которая и не снилась людям, остающимся вне тюрьмы. И я недавно читал работу Асташина «Путешествие по местам лишения свободы», и как раз читал я ее с попыткой как-то понять опыт пребывания в тюрьме, а у Асташина он был довольно долгий. И там он упоминает, что, во-первых, нет никакой проблемы, которую не мог бы решить чай. Ну, любят в тюрьме чай. Mm-hmm. У меня это отозвалось как-то. И, во-вторых, что именно получение удовольствия от жизни как таковой, ну, настолько, насколько это возможно, приготовлением тюремного торта или что-то такое. У них там такие чудеса на реке, кажется. Именно удовольствие от маленьких радостей жизни позволяет сохранить в тюрьме не только какое-то ощущение минимальной свободы, но и в целом рассудок, на самом деле. Потому что он писал про то, что он видел людей, которые погружались в глубокую депрессию из-за своего положения в тюрьме и, в общем-то, переходили в состояние, которое, по-моему, Агамбе называется bare living. То есть просто жизнь.
Голая жизнь.
Голая жизнь, так это переводится. Ну вот, голая жизнь. И как будто бы те, кто прошли тюрьму, на самом деле возвращаются в Россию, наверное, как на курорт. Как те, кто вот, как граждане Беларуси смотрят на наш авторитарный режим и думают, ребята, все еще не так плохо. Может быть, Леша Миняйло на самом деле чуть более свободен, чем Кирилл. Может быть, на контрасте свобода ощущается как-то иначе. Словом, вот задаваясь всеми этими вопросами, мы решили поставить такую пару.
У меня в первую очередь слово «свобода» ассоциируется с татуировкой, которую хотелось бы сделать, но все никак не решусь, потому что у меня нет татуировок.
Леша, у тебя?
Да, у меня свобода ассоциируется, ну, такая, наверное, может быть, не самая легкая ассоциация, но для меня самое важное, ассоциируется с Богом, потому что Господь дал людям свободу. Ведь подумайте сами, насколько было просто рядом с деревом познания добра и зла не только заповедь сказать «не вкушайте от этого дерева», но поставить автобус с ОМОНовцами, и все, в общем, никто бы не вкусил. Но Господь настолько свободу человеческую ценит, что, в общем-то, не принял никаких мер для того, чтобы это предотвратить.
Крайне интересный ответ, то есть такого я даже не ожидала. На самом деле у меня есть еще один коварный вопрос. Что бы вы запретили в России и почему? Только серьезно.
Я бы запретил запрещать.
Так, хорошо, как это можно попробовать аргументировать?
Ну, все время нельзя. Как там, да, всегда холодно, ничего нельзя. Но в России куда ни глянь, все нельзя. И это, конечно, невероятно сдерживает тот колоссальный потенциал, который у России есть. Потому что Россия — это очень образованная страна, страна, в которой очень много талантливых людей. И, конечно, вот эти вот постоянные запреты, страх сделать что-то не так — это чудовищный тормоз в развитии России. Разумеется, измениться это может только при демократизации.
Мне кажется, что тут вообще нужно говорить в другой парадигме. Говорить не про запрет. Ну, то есть, значит, поговорить про свободу не через запрет, а через там саму свободу. Твоя свобода заканчивается там, это, ну, как бы одна из, да, трактовок, где начинается свобода другого человека. И я бы вот с такой позиции заходил, что можно делать все, что угодно, но понимать, что твоя свобода ограничена свободой других людей. И вот тут уже могут быть какие-то, ну, не то, что даже запреты, а поле для дискуссий, для каких-то ограничений, для какого-то консенсуса между людьми. Вот. А просто о запрете говорить, мне кажется, просто не стоит.
А теперь такой момент. Когда вы почувствовали себя, ну, вот в современной России, в какой момент вы почувствовали себя несвободным и, наоборот, свободным? Как вообще менялось ваше восприятие свободы в России?
Для меня все-таки свобода — это больше про мои внутренние ощущения. И, наверное, максимальная свобода не только у меня, у любого человека в детстве. То есть, когда ты вот максимально свободен, поэтому, наверное, в том числе, все так любят вспоминать детство, какое бы оно ни было, независимо от того, там, хорошее или плохое, все его вспоминают, всем туда хочется, потому что тогда мы были свободными. И потом мы идем там, в детский сад, в школу, там, работаем, все больше погружаемся в социум, и сами не замечаем, как эту первозданную свободу детскую мы теряем в рамках вот этих рамок, которые задает нам общество. И чем, понятно, чем более тоталитарное и консервативное общество, тем этих рамок больше, чем оно более вертикальное. И я эту свободу как-то немного растерял, или не немного, и потом у меня был долгий процесс, который, наверное, продолжается, возвращение себе вот этой личной свободы. И это, может быть, будет плохо звучать, но чаще, наверное, вот этот наш режим, такой, ну, супер жесткий, консервативный, он, наоборот, помогал мне вернуть себе больше внутренней свободы, потому что свобода для меня — это в том числе и борьба со страхом, там, со страхом, что тебя не поймут, что ты там что-то потеряешь, да, если ты будешь действовать не так, как ты должен действовать в обществе. Этого можно достичь в какой-то там обыкновенной своей жизни, но тут постоянно тебе подкидывают новые вызовы, и ты, отвечая на эти вызовы, я, точнее, отвечая на эти вызовы, мне кажется, становился все более свободным и свободным. Понятно, что есть история, что я, например, когда сейчас пишу пост в Фейсбуке, я их сейчас не пишу, потому что мне надоело думать о том, что я могу написать, что не могу. И вот эти вот размышления относительно того, написать и, вероятно, сесть, или написать как-то типа иначе и продолжить что-то делать там хорошее, но самоцензурировать себя. Это неприятная, конечно, история, но мне кажется, что свобода, она больше и глубже, и когда мы проходим через вот те испытания, через которые мы сейчас проходим, конечно, вообще лучше бы этого не было, потому что, ну, люди умирают со всех сторон, страдают, теряют свои дома, уезжают, там просто переживают за близких и родных, но вот эти все вещи, они, мне кажется, помогают мне становиться только более свободным.
И на самом деле это тоже очень сильно откликается, поэтому очень здорово, что ты начал говорить в том числе и про самоцензуру и страх, потому что понятно, что в автократии этого гораздо больше, чем если мы говорим про демократический режим, хотя, безусловно, и там есть свои ограничения. Лёш, как ты думаешь?
Ой, Кирилл прямо так хорошо все расписал, что даже трудно что-то прибавить к нему. Но я, наверное, делюсь, ну, знаете, своим опытом. Есть такое представление, что, ну, люди очень боятся тюрьмы, потому что тюрьма — это потеря свободы. Я, когда в тюрьму попал, я понял, что на самом деле многие люди, которые боятся что-то сказать, боятся что-то сделать не так, они в значительной степени менее свободны, даже чем я был в тюрьме, потому что я продолжал оставаться самим собой. И мне кажется, что это, ну, наверное, может быть самая важная свобода или одна из самых важных свобод — это идти своим путем и оставаться самим собой в любых обстоятельствах, в том числе преодолевая страх, когда это требуется, подвергая себя опасности, когда это требуется. А если как раз быть, ну, типа, как бы на свободе, даже, не знаю, там, с хорошей работой, с большим количеством денег, с семьей, с друзьями и так далее, но постоянно загоняя себя в рамки, чтобы быть успешным на работе, отказываться от себя, по сути, да, там, от своего пути. Ну, как, грубо говоря, да, там, человек мечтал всю жизнь быть музыкантом, а работает менеджером среднего звена в автопроме, например. Вот это такой классический пример отказа от свободы. То есть мне кажется, что не так важно, насколько человек находится в автократии или в демократии, как то, находит он или не находит возможность быть собой. Потому что это возможно даже вот в условиях таких жестких, как сейчас, и в то же время и в свободных странах достаточно много людей живут чужой жизнью.
Страх съедает душу.
Да, это очень хорошая фраза. Это я не к тому, что да здравствует автократия, а к тому, что важно на эту тему задумываться. И да, действительно, вот такие вот суровые внешние обстоятельства, они заставляют задумываться. Ну, любой кризис вообще, в принципе, пробуждает рефлексию, а когда все хорошо, то рефлексия, ну, скажем так, кажется менее важной, да, потому что, ну, ничего же ужасного не происходит, а и тогда зачем об этом размышлять?
Да, спасибо, что ты сослался в том числе на свой опыт. Мне кажется, это очень ценно. На самом деле, своими рассуждениями по поводу не потерять себя и сохранить внутреннюю свободу, вы предвосхитили следующий вопрос, который, мне кажется, сейчас стал особенно актуальным. Вообще, можно ли быть свободным при диктатуре? И если да, то как? Кажется, что сейчас, когда мало того, что много репрессий, так еще и возбуждается огромное количество уголовных дел, в том числе связанных и с госизменой, где срок сейчас пожизненный. Ну, то есть вот эта вот опасность оказаться в тюрьме, она стоит перед очень многими из нас. И вообще, даже если мы не говорим про тюрьму, а просто про сам факт, когда мы вынуждены самоцензурировать, не высказывать то, что мы на самом деле думаем, кажется, мы все-таки теряем ее. Или нет?
Ну, и да, и нет. Мне кажется, это немного сложнее, чем такая вот дихотомия, потому что, ну, конечно, приходится каждый раз думать, что я пишу, и приходится пытаться как-то соотнести риски потенциальные с потенциальной пользой для общества или для меня, когда я пишу что-то. И если, грубо говоря, там баланс рисков и потенциальной пользы отрицательный, то это не писать. Это, конечно, сложность. Но и в этих условиях можно продолжать делать то, что для меня максимально важно.
Да, я тут соглашусь, стало сложнее. Вот эта вот борьба за свободу. Но мне кажется, тут важно еще вот лично для меня понимать, что абсолютной свободы ее не существует. Но опять же, может быть, в детстве она когда-то там была, ну, уже сложно сказать. Но сейчас она, ну, недостижима. И это такая история, как, я не знаю, звезды на небе, да? То есть мы можем на них смотреть. И опять же, мне кажется, человек безвозвратно становится взрослым. И вот уже куда-то откан туда, обратно к земле начинается. Когда он перестает смотреть на звезды, и радоваться от того, что, ну, звезды горят. Вот это вот да. Потому что в детстве мы постоянно смотрим на звезды и удивляемся этому. И свобода — это вот такая же звезда, потому что достичь ее невозможно. Даже нужно говорить не про свободу, а про то, как ты проживаешь вот эти, условно, там, тяготы, да, этой борьбы. И мне кажется, нужно стараться и стремиться к счастью, и стараться быть счастливым. И в этом тоже некая свобода, потому что, особенно в России, у нас как будто счастливым быть — это, ну, что-то плохо, да, то есть как-то косо на тебя будут смотреть, особенно сейчас. Но, блин, мне кажется, что счастливые люди с гораздо меньшей вероятностью развязывают войны, чем люди несчастные. Это как было у Бродского. Я сейчас вспомнил в Нобелевской его речи. Сейчас не точная, может быть, цитата, но человек, начитавшийся Диккенса, с гораздо меньшей вероятностью выстрелит в себе подобного, чем человек Диккенса, не читавший. То же самое тут. Человек счастливый, он не думает о том, как, не знаю, кого-то побить, на кого-то напасть, кого-то завоевать. И мне кажется, стремиться нужно к этому. А звезда — это вот над вот нашей этой повседневной жизнью, счастливая она или несчастная, она все равно горит. Вот это вот свобода. И тут вопрос в том, смотрим мы на нее, стремимся мы к ней, стремимся мы видеть ее каждый вечер, или мы просто забываем, что вообще она существует, как это часто происходит, и смотрим себе под ноги, идя из дома там в офис или на завод, или куда-то еще, и возвращаясь обратно.
Да, в общем, моральный закон над головой и звездное небо внутри себя.
Мне очень нравятся эти отсылки и к звездам, и к счастью. Кажется, что это очень важно, особенно при диктатуре. Но вообще, в целом, как бы, если мы говорим про этот концепт, то можно вспомнить, что еще в советские годы существовал такой феномен, который называли внутренней миграцией. Но ее как раз очень сильно критиковали. Якобы люди не пытались никак бороться с режимом, а просто уходили внутрь себя и занимались там, не знаю, творчеством, какими-то своими делами, но вообще не занимались политикой.
Например, в Германии во времена нацистского режима было такое, скажем так, оно называлось «тихое сопротивление» или «тихий протест». На немецком это звучит как «Eigensinn». Если мы попробуем перевести дословно на русский, это будет звучать как «своеволие». То есть люди понимали, что они не могут открыто выйти на протест и открыто попробовать свергнуть режим, но они могли сопротивляться как-то незаметно. Допустим, отказываться произносить приветствие Гитлеру, или отказывались зиговать, или спотыкались, или еще что-то такое. То есть какие-то такие маленькие элементы сопротивления, которые все-таки помогали им чувствовать и сохранять вот эту вот внутреннюю свободу.
Кажется, это важно, и кажется, даже мы сейчас это видим повсеместно, когда мы видим какие-то граффити, находим ленточки или еще что-то. Мне кажется, это все как-то очень нас солидаризирует.
А я бы сейчас, знаешь, что отметил? Я бы не стал вот как-то сильно обвинять людей. У меня просто есть достаточное количество знакомых, и мы вот буквально недавно это обсуждали с Сашей Калистратой, вот «Открытого пространства», там делали показ фильма моего. Ну вот есть люди, которые все понимают, да, они никогда не участвовали в политике, они там жили жили своей жизнью, занимались чем-то еще. Они сейчас понимают, что происходит, их это не меньше травмирует, чем нас, потому что, ну, то есть точно такое же осознание, но мы как будто находимся даже в привилегированном положении, потому что мы, если так правильно сказать, потому что мы давно чем-то таким занимаемся. Там, условно, снимаю я там политическое кино, я могу сейчас продолжать снимать политическое кино, и как бы, ну, это моя работа, моя задача, я фиксирую эту реальность. И типа, как бы я реально от этого меньше страдаю, потому что я что-то делаю. То есть там Лёша может продолжать свои проекты, да, там пространство политика может продолжать работать. А вот человек, который никогда в этом не участвовал, для него невероятно высокий порог входа в эту движуху, и он просто остается наедине с собой, хорошо, если с какими-то друзьями или родственниками, а часто бывает так, что они там не поддерживают эту позицию. Просто один со своей вот этой безысходностью и с тем, что он ничего не может сделать. И это на самом деле страшно. И мне кажется, что ни в коем случае нельзя за это людей упрекать. И действительно, даже если человек просто, он сохраняет эту позицию, он, не знаю, там, пытается поговорить со своими родителями, да, там, которые придерживаются другой точки зрения, там, с своими друзьями, он не идет работать в какие-то очевидно, там, ну, не знаю, там, провластные или, там, пропагандистские какие-то организации, то это уже здорово. Это вот этот вот тихий протест. И мне кажется, об этом не стоит забывать, и уж тем более не стоит критиковать, а нужно всячески помогать таким людям.
Я тут соглашусь с Кириллом, что действительно большинство людей жизнь к такому не готовила. Конечно, сейчас для тех, кто там долго не понимал, а теперь вдруг понял, для них ситуация во многом более отчаянная, чем для нас, потому что, ну, мы были готовы. Морально, я имею в виду, понятно, что нельзя быть готовым к такому чудовищному явлению, но, по крайней мере, морально мы как-то подготовлены. Можно там предыдущую жизнь считать учениями, а теперь вот мы в такой, как бы, не знаю, полевой, что ли, обстановке. И я тоже согласен, что стыд – это плохой мотиватор. В этом смысле нужно не стыдить людей, а пытаться им показать, как можно по-другому. В первую очередь, личным примером. Ну, или там, пытаться убедить.
А мне кажется, сейчас супер важно их понять. Никто не обязан принимать другого человека или позицию другого человека, но вот понять — это как будто бы такая вот некая обязанность, даже в рамках свободы. И мы про это забываем, и мне кажется, что это плохо, это очень нас разобщает.
У меня, кстати, вот очень показательный был разговор недавно с женой. Она занимается диалоговыми практиками и рассказывала мне одну историю, как она была на семинаре международном, и там были в том числе люди из США, которые, ну, условно говоря, две фракции, да, одни против войны в Афганистане, а другие считают, что это правильное дело, там, защита демократии по всему миру и так далее и тому подобное. Вот, это был семинар по диалогу, и я спросил, ну и что, как они в итоге к согласию-то пришли, одним удалось других переубедить. И она сказала очень важную вещь, как мне кажется, что диалог — это не про согласие, а про способность работать вместе во имя общего будущего, вопреки несогласию и вещам, которые нас разделяют. Потому что, опять-таки, да, в России, какой бы она ни была, нам жить вместе. И, ну, если мы эти связи разрываем, у нас просто меньше возможностей становится что-то изменить. Да, вот эти вот твиттерские трибуналы, они на самом деле ни к чему толком не приводят. Ну, там, условно говоря, да, там какие-то пользователи твиттера, как правило, не особо влиятельные, да, они там меняют свою позицию. Но чтобы что-то всерьез изменить в большом масштабе, нужно находить общее, а не пытаться зачморить человека, чтобы он там публично покаялся.
Мне при всем при этом нравится, что мы говорим с очень большой эмпатией об этих людях, даже при условии, что мы расходимся с ними конкретно где-то в взглядах, да, и у нас есть знакомые, которые начали зиговать, но в то же время кажется, что очень важно не забывать, что они тоже люди, и что нам нужно как-то учиться с ними дальше взаимодействовать. И вот вы говорили про порог входа, да, то, что сейчас для людей, которые не были связаны как-то с активизмом, правозащитой, теперь им начинать очень тяжело. Мне кажется, это еще усугубляется очень большим внутренним страхом. Страхом сесть, страхом, не знаю, там, получить статью, даже просто административную. Как вообще можно справляться сейчас со страхом?
Страх — это эмоция, да, он нерационален. И я вот здесь помню тоже пример из бизнес-школы, когда у нас одна из преподавательниц приводила пример с какого-то фильма, и там был человек, который боялся летать, ему объясняли, что шансы пострадать меньше, чем там, переходя дорогу. И он говорил, I'm not stupid, I'm scared. То есть я не тупой, я напуган. Вот поэтому это, конечно, не панацея. Но, тем не менее, вот мне это помогало, такая вот рационализация.
Да, согласен, но с рационализацией крайне сложно, потому что, опять же, преступность, она замалчивается абсолютно специально, да, там действующей властью, СМИ, а вот страх того, что ты можешь попасть в тюрьму, там, условно, ни за что, или за какое-то там супер маленькое политическое действие, там, что-то там громче, чем нужно, сказал у себя на кухне, это, наоборот, нагнетается, и как бы люди эмоционально это воспринимают и боятся. Что же касается моего предложения, моего видение, как можно выходить из этой истории, бороться со страхом. Мне кажется, это история про акторство и такую гражданскую эмансипацию. И это, опять же, про свободу, которая несет за собой ответственность. И вообще, мне не нужно выходить там с пикетами или что-то еще, или там писать какой-то сразу пост, это не поменяет ничего. Ты просто сделаешь красивый жест и за это получишь по голове. Но можно, не знаю, помочь приюту для кошечек или собачек в твоем городе, в твоем районе, где-то еще. Помочь там бездомным, помочь там еще кому-то. И начать делать это постоянно и осознанно. И вот если человек страдает из-за того, что вокруг происходит, он не может это поменять. Но вот по чуть-чуть помогать тем, кто находится рядом. И это будет, с одной стороны, такое лекарство для души, не знаю, для какого-то самоуспокоения, для нормализации психики. А с другой стороны, это помимо прямой помощи, это делает человека актором. И у него становится больше свободы, потому что он сам принимает решения, независимо от государства, каких-то там социальных институций. Он сам принимает решения, кому ему помогать, что ему делать, и он это делает. Но это, конечно, добавляет ответственности. И мне кажется, что важно преодолевать вот этот страх ответственности, потому что свобода — это всегда ответственность. Чем больше у тебя свободы, тем больше у тебя ответственности. Чем свободнее ты живешь, тем больше у тебя ответственность за свою собственную жизнь. Если ты винтик, встроенный там во все возможные механизмы, то у тебя ответственности никакой нет. Виноват начальник, виноват завхоз, там, дома, не знаю, виноваты службы какие-то дорожные, еще кто-то там виноват. И мне кажется, вот этот путь через маленькие дела, через помощь, через приобретение акторства — это вот путь к свободе и к счастью.
Я согласен про акторность, действительно, это очень важное свойство, но я при этом категорически не согласен про помощь кошечкам-собачкам. Не знаю, может быть, это как-то к свободе ведет, но это очень-очень длинный путь. Мне кажется, что это скорее анестезия, потому что здесь не идет речь о столкновении со страхом, да, о том, чтобы страх этот принять. Потому что, опять-таки, у меня жена проходила курсы по комплексному посттравматическому расстройству, училась, и как раз там одна из вещей — это радикальное принятие. Когда ты не встречаешь свой страх, это не принятие, это анестезия, и это как в пирожке, да. Олег старается все время уравновесить зло добром. Увидел, парни бьют мальчишку, красиво рядом танцевал. Мне кажется, это из этой серии.
А скажи, а как столкнуться со своим страхом? Ну вот ты боишься власть, она тебе не нравится, ты ее боишься. Ты боишься войны, она тебе тоже не нравится, но она продолжает идти. Вот это два твоих страха. И что человек может сделать, чтобы столкнуться со своим страхом лицом к лицу?
Вот давай на своем опыте расскажу. Мне кажется, это было лето 2007 или 2008 года. Я понял тогда, что я трус. Натурально. Я понял, что я не хочу быть трусом. И начал постепенно работать над тем, чтобы контролировать свой страх. Да? То есть понятно, что там страх есть, это физиологическая реакция, когда в кровь вбрасывается там адреналин, норадреналин, другие химические вещества, которые заставляют нас испытывать страх. Но человек не обязан этому страху подчиняться. И для того, чтобы научиться контролировать страх, может быть, там не на 100%, но тем не менее, можно маленькими шажочками постепенно к этому идти. Например, я участвовал в исторических маневрах, там, где, ну, условно говоря, там люди одеваются в броню, берут в руки мечи, и, ну, тогда они такие были достаточно популярные, там 400 на 400 человек выходили. И я вставал в первый ряд, хотя мне было очень страшно, да, когда ты идешь в первом ряду, и ты, ну, там, не видишь, что сзади тебя тоже есть люди, а прямо перед тобой вот такая огромная толпа закованных в броню здоровых мужиков, там, с щитами, с мечами, с алебардами, это правда страшно было. И постепенно я привык, и, ну, вот это вот было какой-то частичкой, которая помогла мне научаться справляться со страхом. И дальше я в социальных ситуациях, когда я чувствовал, что я боюсь что-то сказать, например, да, я понемногу начинал говорить, начинал спорить, там, с начальством, например, да, когда был не согласен. То есть вот такими вот маленькими шажочками можно идти и учиться справляться со страхом, да, в ситуациях, когда страшно, действовать вопреки этому страху, действовать трезво. Да, не так, вопреки, что испугался и бросился прямо на этот страх и разбился об него, да, а именно действовать так, как будто страха нет, трезво. Вот мне кажется, это правильный путь. А если от этого страха убегать, то и не научишься с ним справляться, да, то есть, ну, это там возможность чувствовать себя лучше, да, и, может быть, с этого и стоит начать, потому что анестезия тоже нужна. Но просто ни в коем случае на этом не останавливаться, потому что иначе не получится страх победить.
А я вот тут не соглашусь с тобой. Я понимаю про этот путь и тоже занимался такими практиками, но это путь про себя, что тоже правильно и хорошо, как бы кто у нас еще, ну, много кто есть, но от себя мы точно не уйдем. Но ты вот говоришь, ты выходил там в первый ряд там с алебардами, еще с какими-то штуками, чтобы преодолеть страх. А разве когда ты выходишь в городе, подходишь к бездомным, которых все отходят за там километр, и там, не знаю, даешь им еду или там, не знаю, волонтеришь в каком-то центре, который этим бездомным помогает, и там помогает им социализироваться, кто из них может это сделать. Или, например, ты начинаешь тратить четверть своей зарплаты на то, чтобы тем самым кошечкам и собачкам помогать, и все твои родственники, там не все, там многие твои родственники, друзья смотрят на тебя, как на дурака, и крутят пальцем у виска, потом ты, когда ты приходишь в барчик и говоришь, сорян, я вот выпил пивка и пойду домой, у меня денег нет, потому что я их на кошечек, собачек потратил. И ты сталкиваешься с социальным неодобрением. Но при этом ты делаешь это не только для себя, и ты делаешь это для себя, но ты учишься кому-то помогать. И учишься еще в идеале коммуницировать с другими людьми, которые тоже становятся акторами и кому-то помогают. В чем здесь проблема, чтобы не помогать кошечкам, собачкам?
Да, слушай, это интересная перспектива, я в таком разрезе об этом не думал, действительно звучит очень разумно то, что ты говоришь. Мне кажется, не очень корректно сравнивать про индивидуальное и общественное, потому что, ну, мы сейчас говорим именно о преодолении страха, а общественная польза – это другой отдельный вопрос, да, и если мы говорим о том, как делать что-то общественно полезное, то это не то же самое, что преодоление страха, разумеется. Я прямо уверен, что самое главное средство преодолеть страх – это когда ты понимаешь, во имя чего ты действуешь. То есть это прямо на самом деле самое главное лекарство от страха. Потому что если тебе что-то не важно, то очень трудно вообще в принципе пойти на риск, потому что ну а зачем? А если ты веришь в то, что делаешь, если ты понимаешь, что то, что ты делаешь, имеет огромное значение, и что если ты это не сделаешь, опять-таки, да, возвращаемся к тому, с чего начали, то ты потеряешь себя. Да, я понимаю, что если я не буду заниматься тем, чем я занимаюсь, то это будет физическое существование, безусловно, но это не будет жизнью. И вот именно такое понимание, да, то есть мне вот там часто говорят, Леша, вот там ты такой смелый, а я не такой смелый, я просто хочу жить, а не существовать. И мне вот кажется, что это самое главное, это перекликается с тем, что Кирилл говорил про счастье.
Да, очень ценная ремарка. Так что по поводу самоцензуры в творчестве?
Ну, ты сказала про «возможно, придется что-то делать в стол», но на самом деле вот даже сейчас практически так происходит. Это скорее, я об этом думал недавно, это не то, что в стол, а это, знаешь, какая-то история. Я ни в коем случае себя не сравниваю с Набоковым, но просто он мне пришел как раз в голову. То есть он публиковался на Западе, а там в России его там очень долго не публиковали. И вот то же самое с моим последним фильмом, в котором нет там ничего такого прям страшного, но это про протесты, да, про там тех людей, кто были против. И заканчивается все 24 февраля, то есть как вот финальной точкой. И на самом деле у нас было там достаточное количество фестивалей европейских. Фильм шел на Deutsche Welle на 5, по-моему, языках. А в России мы его показывали 2 раза, и там, где он был показан первый раз, я даже не могу сказать, что просто не подставлять вообще там ребят, потому что там не место для показов. И я с трудом себе, это была Москва, я с трудом себе представляю, как я могу показать его где-то еще и выкладывать в России, я тоже сейчас его не буду. А все-таки в первую очередь это рассчитано на российского зрителя, это происходит стол. Но тут вот, возвращаясь к ремарке, которую сделал Леша, ну, меня это расстраивает, конечно, немного. У меня нет такого вайба, типа, серии «Ай-вай, я как Набоков, типа, как классно». Ну, типа, нет. Хочется, чтобы люди смотрели. Но, с другой стороны, это же история, опять же, вот про что-то внутреннее. Я не могу этого не делать. Очень хочется, чтобы смотрели, но если никто никто не будет смотреть там по каким-то другим обстоятельствам, потому что никому не нравится, то я все равно думаю, что продолжу снимать, потому что это какое-то внутреннее мое вот личное, даже не желание, а невозможность этого не делать.
А вот в контексте, можно даже не только современной ситуации, да, а вообще в контексте вообще любых военных действий, можем ли мы говорить про какую-то ответственность мобилизованных в том, что когда они участвуют или не участвуют в военных действиях, и вообще несут ли они ответственность за это?
Мы несем ответственность за все наши действия, не только за то, что ты пошел в военкомат, там, взял повестку, за все действия. Понятно, что давление и так далее, но это как история, когда группа в классе каких-то хулиганов кого-то буллит, а ты не заступаешься. Почему? Потому что боишься, что забуллит тебя. Ну, пойди попробуй заступись, сложно. Но это, опять же, все равно твой выбор. И это плохо, как бы по-хорошему мы все понимаем, что надо заступаться. И тут то же самое. Я думаю, что есть очень много ситуаций, может быть, большинство, когда сложно обвинить человека и сказать, ну, ты чё вообще? Мог бы там в ногу себе выстрелить или не пойти, или приковать себя там, не знаю, к батарее. Но ответственность, она, конечно, в любом случае существует. И за то, что ты пошел и не пошел, за любое принятое решение, или свое решение действия, как правильно сказал Лёша, человек несет ответственность, и это точно такое же решение, точно такое же действие.
Ну, то есть они полностью свободны в этом своем решении?
Нет, конечно, они не свободны. Но это же... Мы им все не свободны. На нас, на всех что-то давит. Это что-то, это много. Это не только же государство, это не только социум. Это семья, это проблема со здоровьем, проблема личного характера. Там влюбился или там, не знаю, наоборот, там и счастливая любовь, и что-то. В каждый конкретный момент времени на каждого из нас давят какие-то обстоятельства. Тут мы понимаем, что это очень сильное давление. И мне кажется, что тут еще история не только давления, а история обмана, пропаганды. Людям же говорили, что вы там где-то будете сейчас, да, там окопы копать, не знаю, то есть там вам за это кучу денег заплатят. А если нет, вы пойдете в тюрьму. Это же не так, что выбор, ты будешь убийцей или ты посидишь в тюрьме. Это же все как-то вот так вот там преподносится, непонятно как. Конечно же, этот выбор был сделан под давлением, и это как, ну, как смягчающее обстоятельство, конечно. Но выбора отменять все равно нельзя. Люди этот выбор сделали. Не значит, что их надо за это в тюрьму посадить, но и сказать, типа, ой, ты бедный несчастный. Может быть, и надо сказать, что ты бедный несчастный, но это не отменяет сделанного выбора и ответственности за этот выбор.
Да, да, я согласен. Я добавлю, наверное, только что прагматически рассуждая, важно этих людей не чморить, а опять-таки показывать им возможность как можно по-другому. Это именно воодушевлять их примером, возможностями, апеллировать к лучшему в них, а не к худшему.
Не надо их трогать, мне кажется, тоже важно об этом говорить. Ну, то есть, я вообще не хочу никакой власти. Вот моя свобода, я не хочу власти над людьми. Я не хочу им пример показывать. Я хочу жить свою жизнь, быть счастливым и через там кино рассказывать об этой жизни. И, может быть, помогать людям через то же пространство политики, которым я помогаю, разговаривать между собой. И находить там людей, с которыми они могут поговорить, чтобы тоже сделать их чуточку счастливее в этом социуме. И надо, мне кажется, вот мы постоянно стараемся людям что-то вложить. Жить, что-то донести, что-то объяснить. Конечно, этим тоже нужно заниматься. Но в первую очередь вот эта история про свободу. Мне кажется, нам нужно немножко, вот по крайней мере в России, друг от друга отстать и предоставить эту свободу не только себе, но и тем, кто находится вокруг. Свободу быть собой и делать то, что они хотят, опять же, когда это не нарушает свободу других людей, как эта история с мобилизацией, когда ты идешь на войну, ты нарушаешь свободу той страны, куда ты с войной приходишь. Если ты никуда не приходишь, делай, что хочешь.
Господи, не думал, что я это скажу, но мне кажется, Кирилл, что ты чересчур идеалистичен. Конечно, это как бы все звучит очень красиво, но я при этом ни в коем случае не говорю, что ты обязан что-то делать. Разумеется, опять-таки, да, там у каждого своя свобода, нельзя сказать, что кто-то обязан, но мы находимся ровно же в ситуации, когда огромное количество людей, желая этого или не желая этого, они просто творят страшное зло. А зло должно быть остановлено.
На самом деле мы были очень удивлены единодушием всех наших спикеров по поводу положения мобилизованных. Нам казалось, что этот вопрос вызовет максимально разные оценки, но на удивление они оказались очень похожими. И все наши спикеры оценивали мобилизованных как достаточно свободных людей, у которых была возможность выбора, и они его сделали, поэтому испытывать какое-то сочувствие к этим людям они не могут.
Меня это не то, что удивило, меня это даже немножечко возмутило, если честно. Я понимаю Алексея Меняйло, претерпевшего лишения свободы, но я все-таки считаю, что никто не должен садиться в тюрьму, и более того, я не считаю верным, что мобилизованные свободны как таковые. Мне кажется, что мы все прекрасно понимаем те условия, в которых живут люди. А может быть, проблема как раз именно в том, что мы не понимаем условия, в которых живут люди, и почему люди оказываются на фронте, почему люди получают повестку и идут в военкомат, почему люди напиваются в зюзю, а потом идут добровольцами. Вот этого вот всего мы не понимаем. И нам кажется, будто вот, но эти же люди могли эмигрировать. Нет, не могли, у большинства граждан России нет загранпаспортов. Или эти люди могли прятаться от военкомата. Это довольно неоднозначное решение. Тогда, когда мобилизация происходила, не было известно, что не будет посадок за уклонение от мобилизации. Наоборот, казалось, что преследование будет максимально суровое. Мы ошиблись, а если бы не ошиблись?
Мне кажется, тут еще происходит проблема в подмене понятий, как будто приравнивается юридический статус мобилизованного и юридический статус добровольца, который сам захотел пойти на фронт и решил это за себя. Нам действительно нужно учитывать множество факторов. Мы точно знаем, что в России очень мало людей знают действительно о своих правах и умеют их отстаивать. Исходя из этого, как можно было предположить, что все эти люди, которым пришла повестка, действительно знали, что они могут обращаться к адвокатам, что они могут как-то бороться с системой, могут пробовать апеллировать к АГС и так далее. Мы видим, что этих знаний — это не common knowledge, распространенный среди нас. Также действительно мы не учитываем социально-экономическое происхождение людей, которым приходили повестки. Нельзя приравнивать однозначно жителя крупного города и жителя деревни. К тому же мы знаем про насильственные случаи призыва, многие из которых потом опротестовывались в судах. Но это скорее исключение, и в большинстве случаев люди были действительно растеряны. Поэтому кажется, что здесь хотелось бы проявлять чуть больше эмпатии и понимания. Это не значит, что мы призываем оправдывать все потенциальные преступления, которые будут совершены тем или иным человеком.
Если наша свобода реализуется в выборе между двумя плохими сценариями, причем этот выбор навязан извне, то мне кажется, не вполне корректно называть решение действия мобилизованных свободой. Более того, у мобилизованных есть некие особые обстоятельства. Чем глубже они затягиваются в пучину, чем дальше они оказываются от своего дома и чем ближе они оказываются к линии фронта, тем меньше у них на самом деле возможностей выхода. Более того, пункты сбора, пункты призыва несут ответственность за происходящее. Мобилизованные несут ответственность за свои действия. Как и любой военнослужащий российской армии, и я должен сказать, к счастью, нет такого, что у нас тут прям вся армия преступников. Я, по крайней мере, на это надеюсь. А что бы ты запретила в России?
Я, кстати, долго думала на эту тему, но, наверное, мой ответ будет очень прямолинейным. Я бы просто запретила развязывать военные действия.
У нас есть соответствующая статья в Уголовном кодексе. Когда я слушал ответы наших гостей, наших участников, я, с одной стороны, удивился, а с другой стороны, мне показалось это оправданным, что все упираются в одну и ту же мысль. Боже ты мой, запретите запрещать, отстаньте от нас. Это как будто бы очень симптоматично. Настолько людям надоело, что что-то запрещается, что люди, например, никто не вспомнил, включая тебя, про то, что у нас до сих пор не запрещено, например, домашнее насилие. Как насчет? У нас есть много вещей, мне кажется, незапрещенных. Ну, домашнее насилие просто это самое очевидное из них, о которой никто не вспомнил. Всех настолько отвлекает большое насилие, творящееся вокруг нас, что мы как-то забываем, что там за фасадами-то, собственно говоря.
Итак, сегодня мы обсуждали концепт свободы и его связь с политикой, поговорили про возможности ограничений при диктатуре, а также обсудили источники произвола и правовую
Мимо подкаста мы устраиваем каждую неделю дискуссионные встречи, организуем лекции и дебаты, читаем политическую теорию и смотрим кино. Вы можете следить за анонсами наших событий в соцсетях или подписаться на рассылку в таймпаде. Все ссылки будут в описании выпуска. Все мероприятия проходят офлайн в Москве, но наш проект также действует и в других городах России – Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске. Также мы будем делать обязательно тематический контент, так что подписывайтесь на наши соцсети.
И донатьте нам на Boosty, это поможет нам делать контент для вас и оставаться вашим местом для дискуссии. Подписаться можно в Телеграме, в Инстаграме, в Твиттере, в Ютубе и даже во ВКонтакте.
С вами был подкаст «Спички». Спасибо вам за участие и спасибо нашим слушателям за внимание. До новых встреч!